Глава 22. Кэти спала. Слишком много нервов. Спустя час после еды она прижалась к мужу, нежась в тепле, идущем от камина, и вскоре заснула, не в силах бороться со сном, которого требовал ее организм. Тогда Давид отнес ее в постель. Его жена, его ребенок. Что он хотел доказать сегодня днем, решив углубиться в смертельный лабиринт? Сейчас он приходил в ужас от собственного эгоизма. Он вернулся на кухню и залпом выпил чашку кофе. В центре комнаты, опершись о стол, неподвижно стояла Аделина, уставившись в пустоту. «Вы еще не ложитесь?» — спросил Давид, моя чашку.
«Что?»
— спросила она, тряхнув головой. Волосы у нее спутались. Без макияжа лицо Аделины было молочного цвета, усеянная медными веснушками. «Я спросил, не собираетесь ли вы идти спать?» — повторил Давид, садясь рядом с ней.
«Пока какое-то нечто бродит за окнами, едва ли я смогу заснуть?»
Эмма молча сидела у камина на банкетке цвета охры. Она наблюдала за ними издали.
«Похоже, вы ее избегаете», — прошептал Давид, незаметно кивнув в сторону Эммы.
«Я не знаю. Она сидит и молчит, как рыба. Да я и сама не очень хочу с ней говорить. Лучше пусть посидит одна, пока что. Видимо, она в шоке. Да и есть из-за чего. 15 километров пройти одной в лесу, когда смерть гонится за тобой по пятам».
Аделина поднялась и, скрестив руки, подошла к окну.
«Помните русских подводников, которые оказались в плену ледяного Баренцева моря? Думается, с нами происходит то же самое. Какая-то внешняя сила хочет нас всех рассорить. Она где-то там, прямо за окном. Вы отдаете себе отчет, что если с нами... что если с нами что-то случится, то... то мы не сможем убежать, не сможем позвать на помощь. Перестаньте драматизировать.
Пока мы здесь все вместе, нам ничего не угрожает. В крайнем случае, Кристиан приедет за нами через 3 недели. Это не так уж и долго на самом деле. К тому же, изначально мы именно так и договаривались. Да и платят вам, вероятно, так же хорошо, как и мне. У меня бывали ситуации и похуже».
Снежинки резко, словно яростные метеориты, врезались в окно. Мало-помалу, шале погружалось в забытый людьми и природой ледяной мир.
«А у меня нет», — ответила Аделина. «То есть таких не было, я имею в виду. Мы не знаем, кто там бродит. А вдруг... вдруг этот кто-то решит нас прикончить? Какой-нибудь псих, убийца, как ваш этот сумасшедший, этот палач. Он может всех нас убить, одеть в яркие одежды, протащить по всему лесу, никто и не заметит».
«Отличное воображение! Тут я писатель, а не вы!»
Она чуть улыбнулась.
«Речь не о вымысле. Ужасные вещи могут происходить даже в центре города. А уж здесь и подавно.
Я всегда ненавидела лес. Меня годами мучают кошмары».
Давид с интересом посмотрел на нее. «Какие кошмары? У меня тоже есть кошмар, который мне постоянно снится еще с юности. Одна девчонка... Прошу вас, поговорим о чем-нибудь другом, а то я сейчас с ума сойду».
«Вы правы», — сказал Давид. «В любом случае, мне надо идти работать».
«Ах да, книга. Не понимаю, как вам еще удается писать?»
Давид направился в сторону коридора. Он слегка прихрамывал.
«Останьтесь ненадолго», — попросила его Эмма дрожащим голосом.
«Мне еще нужно 5 страниц написать, сложно будет», — прошептал он.
«Я ужасно устал. Вы не хотите спать?»
Она грызла ногти.
«В отличие от вашей жены, я не смогу уснуть. Особенно в комнате с гриппе, которая видна из окна. Просто отвратительно!»
«Это единственная свободная комната, извините.
Я предпочитаю тут подождать, у огня. Не знаю, как вы можете оставаться таким позитивным. Я
в ужасе, вы хотите сказать?» Она вздрогнула.
«Прошу вас, останьтесь. Давайте просто поговорим о чем-нибудь. Только не о том, что происходит снаружи. Мне нужно... Не знаю. Мне будет лучше, если мы поговорим.
Просто я...» В свете огня из камина левая половина лица Эммы казалась красной. Правая же оставалась в тени. Добро и зло.
«Артур сказал мне, что вы писатель?»
Давид подошел к ней поближе. Эмма внимательно рассматривала его. Чуть отодвинулась в сторону, чтобы он сел. Но Давид остался стоять, оперевшись на спинку кресла.
«Писатель, писатель. Пишу роман, скажем так».
«Значит, так и правда бывает? Писатель поселяется в жутком месте, чтобы найти вдохновение?»
«Вдохновение. Должен признаться, что наша ситуация особенная, но долго объяснять сегодня некогда, теперь, если позволите».
Расстроенная, она кивнула. Теперь из кухни за ними наблюдала Аделина. Она смотрела поверх барной стойки, на которой стояли фаянсовые кувшины.
«Я вас не сумела заинтересовать», — снова заговорила Эмма.
«Дело совсем не в этом, просто у вас жизнь точно намного интереснее, чем у меня. Почему вы... Мое существование ужасно скучное. Я, наверное, произвожу впечатление синего чулка».
«Вы никогда не даете людям договорить?»
«У меня такая профессия. Чем меньше вы даете клиенту возможности что-то сказать, тем больше продаж...»
«Мои клиенты говорят редко», — в свою очередь прервал ее Давид.
«Чем вы занимаетесь?»
«Я танатопрактик».
«Кто?» — удивилась Эмма.
«Как бы вам объяснить? Я привожу в порядок людей, когда они уже умерли, чтобы их можно было показать близким до погребения».
«Нет, поверить не могу. Никогда бы не подумала».
«Отчего же?»
Она неуклюже пожала костлявыми плечами, отчего вдруг показалась Давиду сбрендившей марионеткой. На фоне худых плеч шея Эммы выглядела прямо-таки толстой, отчего фигурой женщина напоминала слепленного каким-нибудь ребенком из пластилина человечка, из тех, которым приделывают голову к телу, приплюснув ее кулаком.
«Я не знаю, вы такой молодой, симпатичный, что больше похоже на сумрачного романиста, чем на бальзамировщика. У вас, наверное, скопилась куча анекдотов, например, об оживающих мертвецах, пока вы их режете, или, ну не знаю, расскажите».
«Простите, но...»
«Хотя бы одну историю».
Давид вежливо улыбнулся. Ему совсем не нравилось то, что Эмма навязывает ему такую интимную манеру разговора.
«Нет-нет, в этом нет ничего смешного».
«Я не это имела в виду. Пожалуйста, побудьте со мной еще немного. Я вас и правда совершенно не интересую. Но ведь вы ради меня рисковали своей жизнью, хотя мы не были даже знакомы. А теперь у вас есть шанс узнать меня, а вы избегаете. Почему?»
«Но я не рисковал своей жизнью ради вас».
«Рисковали. Вы попытались добраться до моей машины, чтобы...»
«Да нет же! Я просто хотел понять, что произошло».
«Сигарета. Мне правда нужно покурить. Тут никто не курит?»
Давид удалился в темноту, ничего ей не ответив.
«Если я испугаюсь, я знаю, где вас искать!»
Добавила она ему вслед чуть громче, чем было необходимо.
«В лабор, кажется?»
Аделина из кухни испепелила ее взглядом. Давид, обернувшись, приложил указательный палец к губам.
«Вы всех перебудете!» «Да, я работаю в лаборатории. Но, пожалуйста, постарайтесь не входить, когда я пишу. Даже Кэти так не делает».
Он услышал, как Эмма что-то пробормотала себе под нос, но не обратил на это внимания. Мыслями он уже был далеко. Очень далеко. Черная машинка Rain Metal в тусклом свете лампочки. Прямо перед ней сиденье из потрепанной кожи. Вокруг светится зеленым Гидротея Пилипос и другие крылатые товарищи. Широкое окно, выходящее на южную сторону, на заднем плане, острые зубцы деревьев. Эта комната походила на зал для приведения в исполнении смертного приговора. В центре электрический стул. Повсюду со стен смотрят наблюдатели, гудит звонкая тишина. А сам он приговоренный к смерти. В общем, Давиду такая картина нравилась. Давид закрыл дверь, устроился за столом, выпил залпом стакан виски, налил себе еще. В коридоре послышался скрип. Видимо, Эмма или Аделина решили, наконец, пойти лечь спать. Он спокойно дождался, пока алкоголь начнет действовать. Поставил CD и включил звук на полную мощность. «Девушка и смерть». Начало квартета каждый раз пронзало все его существо. Мурашки по коже, напряженные руки, пальцы ударяют по буквам. Мужчина и пишущая машинка. Время для бессознательного. Мозг работает не менее чем на 70%. Лисица, притаившаяся в глубине курятника. Вперед! Рубленые фразы, истерзанные буквы. Стиль мясника, стих поэта. Когда он писал, то думал лишь о темной стороне жизни, об ужасе, готовом прорваться сквозь яд его строчек. Это лесное безмолвие, эти события, он дрожал от волнения. И ураган. На страницах его романа поток слов. Марион вырывается из когтей палача, из трубы шале идет дым. Она проникает в дом, прерывисто дышит, зовет на помощь, никого. Пустая кухня, пустая гостиная. В спальне на кровати разбросаны порно-журналы, наручники, веревки в засохшей крови. Это его дом. Того, кто только что убил ее мужа выстрелом в голову. Что с ее ребенком? Что случилось с ее девочкой? Как она могла бросить их? Трусиха, чертова предательница! Проклинает она себя. Она падает, поднимается. Бежит, бежит. Хлопает входная дверь. Она в ловушке, тяжелые шаги. Пол тихо скрипит, как будто убийца замедлил шаг. Шум усиливается, палач приближается, она хочет умереть, пусть он убьет ее. Ее пронзила боль. Нет, не кричать, не кричать. Она прячется под кровать, мышцы ее горят. И дверь медленно открылась. На пороге показался огромный сапог. Давид вытащил лист из пишущей машинки и положил его поверх остальных. Теперь, когда он вошел во вкус, роман разворачивался удивительно легко. Не сравнить с тем, как он полтора года вымучивал 600 тысяч знаков для своего романа «От мертвецов». Он дни и ночи проводил в компании Джека Фроста, сидя перед бледным экраном компьютера. Того самого Фроста в вязаном свитере, в ботинках доктор Мартинс, с хабариком в уголке рта. Этот персонаж чуть его не прикончил. У него лопались сосуды на глазах, жена устраивала истерики. Да, Джек Фрост чуть не убил его. Давид внимательно перечитал написанное, исправил 7-8 опечаток. Его лицо осветила довольная улыбка. Текст был действительно хороший, прочувствованный, яркий. Его героиня Марион явно оказалась той еще штучкой. Бросила мужа и ребенка, чтобы спасти. Какая мать, какая жена так поступит? В любом случае на детали времени нет. Артур может пойти и пожаловаться в отдел гарантийного обслуживания, если будет недоволен. Ему же Марион нравилась именно такой, резкой, дикой. Завтра он решит, оставить ли ее в живых. Скоро на сцене появится полицейский, упертый, матерый, странный, каким ему его описал в своем письме Доффер. Он уже выбрал полицейскому имя. Давид. Его второе я? Бальзамировщик? На часах 2:52. Давид уже догорал, как остывшие угли, но еще не смог бы уснуть. Страницы романа пока не отпускали его. Марион не отпускала. Да, эта тощая брюнетка уже жила в нем. Эмма. Сойдет ли и палач со страницы романа? Франц. Справа от него в темноте лежали документы. Он помедлил, потом вытащил один. Сеансы Тони Бурна. Количество ударов сердца. Вытатуированная на черепах 7 детей. Психологический портрет, сделанный Артуром. Заскрипели дверные петли. Давид оглянулся. Дверь оказалась открытой. Он бросился в коридор. Никого, ни звука. Все спали. Он вернулся обратно, окруженный запахами формалина и эфира. увидел собственное отражение в окне. Хотел бы он закрыть ставни, но ставни не было. Давид открыл папку. Вытащил вложенные в нее листы светло-зеленого цвета. Пробежал их глазами. Ближе к концу записи на линованной бумаге становились все более разрозненными. На последнем листе Артур просто отмечал даты визита пациента и рисовал рядом стрелки. Вверх-вниз, вправо-влево. Они отражали состояние Бурна, упрощенную энцефалограмму его сознания. Множество стрелок вниз. Опустил ли Артур руки, видя, что его сеансы не помогают? Судя по скупым записям, Бурн крутил всю ту же шарманку. Больное сердце, цифры, которые ему везде видятся, желание оцифровать окружающий мир. Количество травы в саду, длину спагетти, объем вдыхаемого воздуха. Взвесить, измерить, пересчитать. Одно и то же, одно и то же. Психолога это, вероятно, очень утомило. Бурн говорил, но не слушал. Доффер слушал, но не говорил. Бурн все делал по-своему. Но почему в таком случае Доффер не отправил его к психиатру? Ведь тот мог бы на более серьезном уровне заняться его лечением. Почему он продолжал принимать Бурна? Профессиональная добросовестность? Желание понять фобию сердечных сокращений? Давид аккуратно сложил уже прочитанные листы слева от пишущей машинки и погрузился в чтение следующих. Желание знать, идти до конца. Начало 1979 года. Перерывы между визитами сокращаются. Один раз в месяц, затем раз в две недели, потом раз в неделю, а дата седьмого и последнего убийства тем временем приближается. 7 января 1979 года. Потом 14, потом 21. В эти дни никаких записей, просто стрелки. Февраль. Регулярные встречи два раза в неделю. Неужели подействовал психоанализ? Спустя почти 2 года игры в прятки? Но тогда почему больше нет записей? Зачем нужны только одни непонятные стрелки? В голове Давида, как и вокруг него, зажужжало. Зеленый цвет насекомых. Запах ароника. Бензопила. Тонкий слой снега, налипший на окно, изгнал ночь. Давид вернулся к документам. 7 марта 1979 года. Остался один лист. Прошло 3 дня со времени последнего кровавого убийства. Конец. Нет записей, нет стрелок, нет заметок. Психоанализ закончен. Или прерван. Давид порылся в бумагах. Нашел тетрадь, она лежала между этими данными и отчетом о вскрытии Тони Бурна. Старая ученическая тетрадь, страницы с загнутыми уголками пожелтели. Он не помнил, чтобы видел ее раньше. Давид внимательно осмотрел ее, прежде чем открыть. Только потом взял в руки. Подписано неровным почерком, писал правша, впервые зажавший ручку между большим и указательным пальцами левой руки. Личный дневник, дневник Доффера. Апрель 1979 года. Питье Сальпетриер. Прикованный к больничной койке Доффер. Неровный почерк человека, потерявшего все. Исповедь приговоренного к жизни. В лаборатории вдруг резко похолодало. Давид поднял воротник тонкого свитера и выключил проигрыватель. Начал читать. Жалобы, боль, недомогание, желание умереть. Каракули, мрачные рисунки черного, синего, красного цветов. Ручка в некоторых местах рвет бумагу. На одном листе выведено бесконечное количество раз слово «смерть». Доффер говорил не о самоубийстве, но о смерти. Чьей смерти? Своей? Смерти души? Разбитого тела? Давид выпрямился, у него ныла шея. Страдания Доффера, которыми были наполнены страницы, раздирали его сердце. В то время Дофферу было лет 35, может 40. Талантливый, привлекательный психолог, в одночасье ставший инвалидом. Когда он пришел в себя, то оказался в помещении полным датчиков. Каково это, вдруг обнаружить, что просто не скрывают неподвижные ноги? пытаться пошевелить ими, пошевелить правой рукой, которой больше нет, но она все еще чешется, зудит, горит. Увидеть свою собственную плоть, дотронуться до костей, обрубки, истерзанное тело, живое. Ощутить себя черепахой, которую перевернули на спину, и она сучит лапами, пока не умрет. Каково это? Знать, что ты больше никогда не почувствуешь, как твои ступни ласкают прибой, как пальцы ног погружаются в теплый песок. Жалкие останки. Желание сбежать и невозможность это сделать. Инвалидное кресло. Ад витам, аэтернам. Давид продолжил спуск в ад. Дофор рассказывает о фантомной боли в течение недель, о прострелах в несуществующей правой руке, таких сильных, что ему постоянно дают производные морфина. Потом о терапевте, который делает массаж пустоты, бесполезный, но успокаивающий, чтобы дать понять этому тупому мозгу, что конечность уже не существует. И вдруг снова появляется Бурн. Гангрена, разъедающая страницы. Сегодня ко мне опять зашел Бурн. Он остается все дольше и дольше, очень много говорит. Я его не слушаю, он мне не интересен. Но я позволяю ему говорить. Почему? Он моя тень. Тот, кто ходит вместо меня. Каждый день я подобно собаке, которая с нетерпением ждет возвращения хозяина, жду его появления. Он сел на подоконник и сказал, что убьет меня, если я не выкарабкаюсь. В моей палате Бурн забывает о собственных проблемах. Он почти уже не считает. Только иногда чуть шевелит губами, как неудивительно это прозвучит. Но он поправляется. Визиты стали ежедневными. Давид не мог прийти в себя от изумления. Ни малейшего намека на палача, убийства, фантазии. Образцовый тип, который помогает и ободряет. Брат, отец, клоун, ребенок. Так называет его в своем дневнике Артур. Сегодня он показал мне сценку Колюша. И я много смеялся. У меня даже челюсть заболела. Я не смеялся уже 2 месяца. Клоун. Чем объяснить тот факт, что серийный убийца, который заставляет женщин калечить своих мужей, мучает их самих, а потом душит их дьявольским способом, приходит возиться с инвалидом. Как это вообще возможно? Давид глубоко вздохнул. Книги, статьи и репортажи о палаче передавали лишь поверхностную сторону этого существа, его темную сторону. Теперь-то Давид понимал, почему полицейские предпочли скрыть эту часть истории палача, сделали так, чтобы Артур хранил молчание о своем пациенте, а впоследствии сменил место жительства. Потому что убийца, который помогает психиатру вернуться к жизни, невозможно, удивительно. Палач должен был остаться в глазах окружающих чудовищем. На кону стояли президентские выборы. Тетрадь подходила к концу. 115-й день после несчастного случая. Артур объясняет, как вышел из больницы, описывает первые дни пребывания дома. Ему помогает некий Кристиан. Тот самый Кристиан без пальца. Почерк спокойный, бойкий, а Артур стал настоящим левшой. Чувствуется облегчение, нечто похожее на возрождение. Свобода. Целые страницы изрисованы набросками инвалидного кресла в разных ракурсах. Артур дал ему имя. Долор. Из-за страданий. Его страданий. Быть может, именно по этой причине старик даже теперь продолжает требовать, чтобы никто не смел дотрагиваться до его кресла, чтобы никто не касался его страданий. Последний лист тетради, 2 июля 1979 года, последняя исповедь. Я покончил с прошлым. Все, что было раньше, нужно забыть. Дом, психологию, пациентов, больницу. К Бурну это тоже относится. Мне это далось нелегко, но я попросил его больше не приходить ко мне. Я увидел, как он съеживается на глазах. Кажется, я еще никогда и никого не обижал так сильно. Завтра я сожгу все личные дела пациентов. Я должен оставить в прошлом все, что не успел завершить, и восстать из пепла. Днем позже Бурн повесился. За день до запланированного двойного убийства. того, что должно было завершить серию. Короткий треск вольфрамовой нити, затем полная темнота и снова свет. Где же ответ на вопросы, где разгадка? Нет, это не могло просто так закончиться. Все эти жертвы... Вот что самое важное в жизни, повторяла его коллега Жизель. То, как мы умрем. Место, мгновение, обстановка. Роль, сыгранная в последние секунды. Если у нас и останется какое-нибудь воспоминание, то только это. Дюмартье, Лефевре, Потье, Прюво, Кликнуа, Аберы, Бэмы. Каким было их последнее воспоминание? Давид еще раз очень медленно произнес каждую фамилию. Дюмартье, Лефевре, Потье, Прюво, Кликнуа, Аберы, Бэмы. Перед глазами у него лежали отчеты о вскрытии, однако он их даже не открывал, оставляя самое ужасное на потом. Он снова пролистал личное дело. Несколько газетных статей, светло-зеленые листы, фотография палача, живого. С улыбкой, с белым чубом, не спадающим на левую сторону очень высокого лба, который пересекал длинный шрам. Сильная косоглазость, стереотип психопата, портрет самого зла. Затем шли экспертные заключения криминалистов, касающиеся обнаружения тела повесившегося палача и перечисления более десятка улик, обнаруженных у него дома. В самом конце были представлены свидетельские показания, на 100% доказывающие вину Бурна. Больше ничего. Обескураженный Давид закрыл папку. Выходит, что за все эти годы он ни на шаг не приблизился к разгадке личности палача, что многочисленные теории и гипотезы по поводу палача, описывающие его как какого-то мясника, человека холеричного, асоциального, шизофреника, ерунда, вранье. Мозг палача был намного более сложным, более неоднозначным. Дорого бы Давид заплатил, чтобы узнать, о чем говорили друг с другом эти два несчастных существа на протяжении целых дней, проведенных вместе в больничной палате. Мог ли Бурн покончить с собой лишь потому, что Артур отказался проводить с ним в дальнейшем сеансы психоанализа? Так ли просто объяснялась его смерть? Нет, конечно же, нет. На разрозненных листках и в тетради Артур записывал только то, что устраивало его как врача, это было ясно. И снова у Давида возникал все тот же вопрос. Как психолог не смог различить в этих глазах природу извращенца и психопата? Влияние. «Это лишь вопрос с точки зрения и влияния», — говорил Артур первый раз в лаборатории. «Что он хотел этим сказать?» Давид дернул за цепочку, силы почти покинули его. Комната погрузилась в полную темноту. 5:23 утра. Прежде чем войти в свою спальню, он прошел мимо комнаты Эммы, дверь в которую была широко распахнута. Помещение заливал лунный свет, несмотря на то, что на окне висела простыня. На белом экране из ткани двигались тени, похожие на огромную паутину и паука, заворачивающего в кокон какое-то насекомое. Давид опустил взгляд. На кровати лежало обнаженное тело, выгнутая дугой спина, плоские ягодицы, слишком худые, некрасивые, тощая брюнетка. Его Марион. Он хотел было закрыть дверь, но услышал, как женщина что-то шепчет. Кажется, цифры.
9, 8. Марион. Эмма.
Ноль реакции. Только слова, которые она продолжала повторять, как будто дыхание, вышедшее из сновидения. Давид как можно осторожнее приблизился.
9, 8, 7, 8. Фер.
Он сразу понял. 9, 8, 7, 8, 4. Число. Число, вытатуированное на черепе третьего ребенка. Если бы у него были проблемы с сердцем, он бы умер на месте. Он, не церемонясь, начал трясти тощее тело. «Эмма! Эмма! Эмма!»
Она резко проснулась, быстро накинула на худое тело с четырьмя красными царапинами простыню. Нечто.
Вас, Давид?
Номер, который вы только что прошептали.
Neun, acht, sieben, acht, vier. Что он значит?
Эмма потерла глаза, словно желая убедиться, не спит ли она.
Я не понимаю. Вы меня, Шторен, ради этого или чтобы...
Она указала на дверь.
«Почему вы открыли? Вам здесь было что-то нужно?»
«Ничего подобного. Ваша комната уже стояла нараспашку, когда я проходил мимо». Эмма подтянула колени к груди.
«Я ошибаюсь, или вы рассматривали меня?»
«Отвечайте, что значит этот номер?»
«Вы? Я знаю, что вы меня изучали. Вы вошли в мою комнату, пока я спала».
Давид смутился. «Эмма, расскажите сначала об этих цифрах.
Цифры. Neun, acht, sieben, acht, vier».
Она чуть приподнялась, на секунду обнажив торс. Ее тяжелые груди отливали мертвенно-белым цветом.
«Число, которое Эймер Вейдер Кэхрен в голове после аварии. За секунду до того, как машина въехала в дерево, я увидел эти цифры на спидометре. 98784. Это пробег моего автомобиля. Почему я его запомнила, не знаю, но я постоянно об этом думаю».
Она взяла Давида за руку.
«Вы пришли ко мне под предлогом этого числа? Какой же вы дурачок, Давид!»
Давид почти перестал соображать, что происходит.
«Никакой не предлог, а...»
Он отнял руку и поднес ко лбу.
«Вы в этой истории играете определенную роль, Эмма. Ваша авария случилась не просто так. Нас, по всей видимости, втянули во что-то, мы часть какого-то плана».
«Плана?» «Отметина с датой на дубе. Фотография энтомолога, спидометр. Три числа из семи обнаружены в порядке следования убийств. То, о чем невозможно подумать, притворяется в жизнь.
План судьбы или смерти. Цепочка событий, которые восстанавливают путь человека, умершего 27 лет назад, и пытаются куда-то нас привести».
«Какого человека?» Давид больше себя не контролировал.
«Демона! Самого ужасного! И он пытается вернуться!»
Эмма снова поймала его за руку.
«Вы уверены, что не пытаетесь задурить мне голову своими странными историями? Эта дверь была закрыта, я в этом уверена. А теперь вы сидите у меня на кровати».
Она опустила глаза, потом снова пристально посмотрела на него.
«Давид, вы что-то хотите мне сказать?»
«Послушайте, Эмма, думаю, будет лучше». За его спиной послышался скрип половиц. Давид сидит на постели. Она совершенно голая, улыбается ему. Затмение. Удар кулака обрушился на Эмму с яростью урагана, превратив ее верхнюю губу в кашу.